Сегодня мы с вами встречаемся с участниками проекта «Сказка пяти континентов», в котором принимают участие практически все австралийские штаты, точнее, все австралийские русскоязычные школы. Это совершенно уникальный проект, прообраз обучения будущего, убеждена мой сегодняшний собеседник, лингвист, переводчик, литературный переводчик из Западной Австралии Нина Чернова.
Возник вот этот проект про сказку пяти континентов в компьютерном лагере. Компьютерия, компьютер и я. Там круглый год приглашают детей отдыхать и занимаются их развитием.
Нина, это международный лагерь или это российский лагерь, и дети приезжают в Россию?
Это лагерь начинался как российский, и начался он где-то в 2003 году, но его популярность росла, потому что много людей, живущих за границей, хотят, чтобы их дети все-таки имели возможность знать и говорить по-русски. А когда они просто приезжают и сидят у бабушки в деревне, это, конечно, тоже здорово. Но еще интереснее, если они находятся в каком-то детском лагере, где для них специальные образовательные программы подготовлены.
Со сверстниками общаются.
Общаются со сверстниками. То есть это такой прорыв. Это сейчас становится все более и более популярным. И из ближнего и дальнего зарубежья тоже туда начинают приезжать ребята. Последние 5 лет на базе этого лагеря еще и интересный другой проект, который называется «Русский язык и современные коммуникации». Уже 5-й год будет в этом году проводиться слет, так сказать, преподавателей русского языка из разных всяких стран. Им очень интересно друг с другом пообщаться там, обсудить свой опыт, ресурсы и направления, потому что, безусловно, в наш век вот следующий такой самый большой прорыв будет в образовании. Оно должно обязательно измениться, оно не может оставаться таким, каким оно было до сих пор. Замечательный проект, который у них родился, вот эта «Сказка пяти континентов», это пример того, как вообще образование должно происходить. Это интересный проект, очень разносторонний. То есть дети, если они будут им заниматься, они должны сразу очень много всего научиться делать. Во-первых, он еще интересен тем, что помимо русского языка они изучают и культуру той страны, где они живут. Да, вот фольклор, например, австралийский фольклор. Я приблизительно знала, что есть дримингс, есть какие-то мифы аборигенские. Ну, в общем, не очень много про это знала. А когда решила участвовать в этом проекте, то провела такую исследовательскую работу. Теперь знаю больше. Это все ужасно интересно. Кроме того, они должны познакомиться с какими-то навыками перевода. Тоже очень интересный и вполне своеобразный отдельный такой навык. Не просто знать другой язык, а как переводить с одного на другой. Помимо того, еще много всего они узнают интересного. Например, сказка, которой я занималась, она про птицу лирохвоста. Ну, слово я такое слышала, а вообще про то, что это одна из самых интересных птиц на свете, я узнала только тогда, когда начала готовиться к этому переводу. И люди, которые занимаются организацией этого, они очень интересны широким кругозором. Мне вот, например, написала женщина, которая разрабатывала программу для этого мероприятия, попросила меня обязательно прислать фотографию их героя-компьютошки. Мне прислали игрушку-компьютошку, которого я фотографирую на фоне достопримечательностей города Перта. И вот она просила обязательно его сфотографировать рядом с уникальным памятником, который есть в Перте, про что я понятия не имела, прожив здесь 22 с лишним года. Вот они в своем далеком городе знают, что есть такой уникальный памятник невозможному треугольнику. Кроме того, рисование. Да, они должны сделать иллюстрации. Иллюстрации не просто, а стилизованные. Если это какие-то легенды аборигенские, то, наверное, и рисунки должны тоже соответствовать этому. Да? То есть дети вот этот стиль должны получить о нем представление и попробовать его воспроизводить. Это тоже очень интересно, очень здорово, очень полезно. Потом, конечно, это коллективное такое творчество, потому что одному школьнику явно не справиться с этим. Такие навыки тоже взаимодействия с группой. То есть вот для того, чтобы выполнить такой проект, сразу очень много всего нужно потренироваться делать и выучить, и узнать. Я думаю, что такого рода проекты как раз лежат в основе образования будущего.
Как мы уже говорили, Западная Австралия не единственный штат, который участвует в этом проекте.
Да, конечно. Во-первых, много стран участвуют в нем. И в Австралии все русские школы тоже получили приглашение участвовать. И мне кажется, все они с радостью приняли это приглашение. Так что работа идет везде. Она должна закончиться к 1 мая, когда все должны уже выслать свои произведения организаторам.
Нина, известны участники от других штатов из Мельбурна, Сиднея? Между собой вы как-то общаетесь?
Ну, мы общались между собой, потому что нам пришел из России игрушечный компьютошка. Это герой всех этих сказок, компьютерный мышонок. И мы должны его, как эстафетную палочку, были друг другу передавать. Таким образом, мы узнали, кто еще есть в этом списке. Хотя мы, конечно, получили списки других участников. При желании могли с ними тоже пообщаться. И, насколько я знаю, Ира Якименко общалась с людьми, участвующими в проекте из других школ.
Насколько я понимаю, текст сказки тоже присылается?
Нет. Текст каждый участник выбирает сам по своему вкусу. Я покопалась и посмотрела, какие есть сказки аборигенов, которые еще не переводились на русский. Оказалось, что переводилось их очень немного, на пальцах одной руки можно посчитать. То есть выбор был достаточно широкий. Ну, правда, если вспомнить какие-нибудь русские сказки Афанасьева или братьев Гримм, то можно себе представить, что аборигенские сказки тоже немножко сейчас не укладываются. Строгие требования быть не страшными, гуманистическими и так далее, которые предъявляются к современной детской литературе. Вот мне понравилась одна из сказок, я с большим-большим удовольствием ее перевела.
Несколько слов об английском тексте. Вот «Хрустальный дом» уже наводит на мысль о все-таки приближенности к современности.
Ну, это скорее моя интерпретация. «Хрустальный дом», значит, это были хрустальные пузырьки ручья, в которых жили духи воды. Они были заключены в них, как в хрустальный дом, и стремились вырваться и принимать участие в жизни окружающей. Поскольку у них такая древняя культура, исследователи, историки очень интересуются их фольклором, потому что они считают, что это, может быть, одна из самых древних культур устных на Земле.
Откуда эти легенды можно найти?
Да, есть несколько очень неплохих сборников сказок, но вот тот, которым я пользовалась, его автор очень подошел ответственно к делу сбора фольклора, и он пытался унифицировать. Да, конечно, каждый район имеет свои сказки, просто условия жизни тоже были немного разные, но он старался найти то, что есть общего в фольклорах разных аборигенских народов, и их как-то немножечко привести к общему знаменателю. Александр Рид. Это новозеландский издатель, который родился в начале 20 века, и он очень много времени посвятил этому, ему было это очень интересно. Несколько сборников вышли сказок под его редакцией, собственно, созданные им тоже.
Итак, персонаж современного интерактивного пространства – житель страны компьютерии, компьютушка. Гуляя по Твери, находит на одном из чердаков старинных домов письмо великого путешественника Тверской земли Афанасия Никитина. В письме рассказывается о дальних странствиях и поиске ответа на вопрос, что же такое счастье и где оно скрыто от человека. И тогда компьютошка решает отправиться в дальние страны и продолжить дело, начатое его земляком, ради обретения счастья всего человечества. Таковы условия этой сказки. Что ж, пришло время нам с вами отправиться в школу Западной Австралии в Перте и поговорить с другими участниками проекта. Мы сегодня разговариваем о проекте, в котором участвует школа «Мозаика». В этом интересном проекте «Сказки пяти континентов», в частности, аборигенские истории. И мы разговариваем с художником, который делает эту книгу.
Да, меня зовут Екатерина Вострухина. Я преподаю в школе «Мозаики» рисование детям. Да, и мы занимались этим проектом не так давно. По рассказам аборигенской, по истории аборигенской, мы должны были сделать рисунок красками, используя их технику точками. Это был очень интересный, на самом деле, проект. И такие работы, ну, не знаю, интересные получились, в принципе. Очень детские, наивные.
То есть детям пришлось осваивать технику аборигенского рисунка?
Да, им пришлось осваивать. Ну, конечно, пришлось рассказать немножечко о том, что это за такая техника точками. Я бы сказала, что им было сложно ее освоить, потому что это все-таки кропотливый труд, работа. И дети такого маленького возраста, им тяжеловато этим было заниматься.
А возраст участника, возрастная группа?
Там были дети, участвовали от 4 лет и, по-моему, до 6. Да, совсем
Совсем малыши?
Совсем малыши, да. Мы рисовали такими, как ватными палочками немножко. Я подумала, что это такой самый оптимальный вариант. Вот, и да, именно вот что это надо усидчиво сидеть, там, кропотливо работать точками, тем более еще по сюжету, по какому-то определенному. Но они справились все равно.
Используются только детские рисунки или ваши тоже?
Нет, только детские рисунки.
Вот несколько слов о самом проекте, каким вы его видите?
Сам проект очень интересный, конечно, но это уже такая практика использовалась раньше именно по какой-то истории, сюжету, дать детям именно нарисовать, визуализировать, и детям всегда это очень нравится. Вот. Ну и тем более то, что они именно изучают культуру, в которой они сейчас живут, для них что-то новое они в плане техники художественной изучают, плюс вот именно культуру и аборигенские вот именно направление, это вообще очень сейчас важно в Австралии, это много об этом говорят. Восприятие мира аборигенов.
Вы сказали, детские немного наивные рисунки, и при этом мы говорим об аборигенской культуре. Можно ли назвать их рисунки, вот оригинальные рисунки, тоже где-то наивными?
Да, однозначно можно. В хорошем смысле, конечно. Именно потому что, ну, например, вот дети для меня, да, они видят мир по-своему, каким-то необычным взглядом. И в аборигенском направлении это тоже существует. Они тоже видят мир животных и все, что их окружает, вот какими-то такими, не знаю, открытыми глазами, очень необычными, то, что я вот, например, раньше не видела никогда.
Каков результат вот этого проекта? Какая цель?
Это будет, я так понимаю, конкурс. Ну, в моем понимании, это сделать хорошие работы выставочные.
Спасибо.
Уже, наверное, вы знаете, еще раз повторюсь, то есть это конкурс международный. В результате, как мы поняли, это будет книга, возможно, электронная, но говорили даже, что они ее напечатать хотят. И от нашей школы мы как бы вот совместно с Ниной Черновой, то есть мы две сказки у нас получается. Первая — это «Почему лягушки квакают, а лерохвосты поют», а вторая — это про маленького лягушонка, который вызвал наводнение. Все связано как тема, как вообще в аборигенских сказках, да, то есть животные характерные для Австралии. Мы когда готовились вообще, то есть очень много и в библиотеке смотрели, и в интернете, то есть очень трудно вообще найти сказки, которые можно назвать вообще детскими в аборигенской культуре. Очень много таких вещей, которые для нас немножечко непонятны. Например, то есть нормально у них, когда у какого-то животного там или у человека 3 жены, или в основном 2. Ну, то есть вот мы так бы искали нейтральное, что для русского читателя, да, для русского ребенка.
Чтобы дети сильно не удивлялись.
Да, потом очень много у них там таких моментов, как запросто кто-то кому-то что-то отрубил и умер.
Ну, Ирина, это напоминает русские народные сказки.
Ну, вот они для нас, да, они для нас как бы родные, понятные, и там все как бы...
У нас тоже головы.
У нас тоже, да. Ну, лично я своим детям такие сказки не читаю, то есть я все-таки отбираю и где-то какие-то такие сильно страшные моменты, которые долго объяснять, пропускаю.
Итак, мы беседуем с Ириной Якименко, руководителем школы «Мозаики». Тот же самый вопрос. Каков конечный продукт?
Ну, для нас, вот для меня, как для директора школы, то есть главный результат – это процесс. Дети просто, они во всем принимают участие в создании, в книге, в переводе литературного произведения, еще и в иллюстрировании. Мы даем детям возможность собрать кусочки того, что мы делаем на разных уроках, да, то есть изучаем где-то литературу, где-то мы только рисуем, техники изучаем. Я очень люблю сама такие вот вещи, когда все это собирается в такую мозаику, да, то есть красивую, когда и это, и это, и это, и вот получается конечный продукт. То есть в нашей школе мы очень любим такие вещи, когда есть наглядный пример, когда есть какой-то продукт в конце, за который не стыдно. Какой бы результат ни был, мы довольны и очень рады принять участие в этом.
Мораль всей сказки такова. Какова же мораль этой сказки? Вечной сказки, по убеждению переводчика, лингвиста и литератора Нины Черновой.
Мне было очень интересно, какие выводы можно сделать, прочитав эту сказку. Они такие тоже с моралью, безусловно. И мораль эта вполне общечеловеческое. Мне было это очень интересно увидеть. Вот такие моральные ориентиры, которые воспитывает эта сказка. Во-первых, быть пленником даже в хрустальном доме скучно. Второе, если долго и сильно чего-то хотеть, оно исполнится. Нами правит мудрый и сердобольный верховный дух. Все живое достойно наших усилий и помощи. Учителя благородны и ради успеха учеников готовы на многое и радуются им больше, чем своим собственным. Талант важнее привлекательной внешности. Хвастаться и зазнаваться плохо. Каждому живому существу для счастья необходима пара.